Добрый день, 15 часов сейчас секундами. Сегодня 29 декабря 2022 года. Так что у нас сегодня со Станиславом Александровичем Белковским последняя передача в 2022 году. У нас так получается. Добрый день,
Станислав Бунтманом. Да. Привет вам, Сергей Александрович, всем привет. И хочу из последней передачи в этом году вспомнить известный анекдот про Рабиновича. Рабинович, почему вы не были на последнем партсобрании? Если бы я был последним, вы обязательно отметил. Дай бог, не последнее.
Да, дай бог, конечно, не последнее. Так что мы сегодня приступаем. Я хочу предупредить всех слабонервных, что сейчас в середине часа, в 15.30, будет небольшой сеанс такого, я бы сказал, экстремального нарциссизма и, может, даже эксгибиционизма. И вот пусть внутренне готовится, и я предупреждал. Вот так вот. Не буду говорить о чем. Сегодня у нас Станислав Александрович опять в белых одеждах. Вот.
Я в ментальном и моральном планах всегда к этому стремлюсь.
Да.
Сейчас все-таки праздник, Новый год. И хотя отмечать этот Новый год надо в красном, как говорят нам специалисты по китайскому и вьетнамскому календарю.
Ну да.
Я посчитал, что это будет излишне идеологически нарочито. И почел более нейтральный цвет белый, который, как известно, есть совмещение всех цветов спектра. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это, собственно, пророчество электронной разведки с помощью беспилотников. Ну и кроме того, я вспоминаю, что как раз в эти дни, в 2011 году, в Москве родилась белая лента, как символ мирного протеста.
Да.
Авторитаризма, и она по своей самой своей концепции эстетики противостояла пестрой ленте. Помню, пестрая лента – это у Артура Конан Дойла.
Змейка.
Да, да. Упустить. И в этом смысле пестрая лента символизировала ядовитую змею, опять же, российского авторитаризма, империализма и ресентимента, а белая лента была ей мирным оппонентом и альтернативой. И хоть сейчас тот символ позабыт, как событие Болотной площади и проспекта Сахарова, и Дмитрий Анатольевич Медведев уже воспринимает совсем в ином контексте измерений, но все равно есть что вспомнить. Как говорится.
Да, и самое главное, не забывать, а это была нормальная, приятная вещь. Между прочим, еще там все единомышленники из Шотландии очень радовались, потому что белая кокарда, сделанная из белой ленты, это якобитская, это выставка принца Чарли, который хотел восстановить свою собственную династию и своего отца на троне. Вот, ну что же, начнем, пожалуй, но вот мрачнее стало за эту неделю как-то в приближении Нового года. Как-то все разговорились, и все, и за это получают назначение. Дмитрий Анатольевич наш с вами просто один из любимцев главных. Вот он получил свое назначение вот в связи со своими замечательными громогласными высказываниями?
Нет, ну потому что он и является куратором реформ в оборонно-промышленном комплексе, то есть дело абсолютно безнадежного. Вот если в советское время и даже в первое постсоветское при Борисе Николаевиче Ельцине считалось, что самое безнадежное – это сельское хозяйство, и туда нужно отправлять человека, обреченного на закат аппаратной карьеры. Да, вот еще при Ельцине туда был направлен вице-президент Александр Владимирович Рудской незадолго до того, как он ушел в федеральное политическое небытие, правда, чтобы всплыть в региональном бытии в качестве губернатора Курской области потом, но ненадолго. Так вот, в современной России, если дело безнадежно априори, его нужно поручить Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Потому что так, будь то либерализация путинского режима в период с 2008 по 2011 год и перезагрузка отношений с США, или возрождение оборонно-промышленного комплекса РФ в наши времена. Потому что когда дело развалено, то оно однозначно уже ассоциируется с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, никто результату не удивится. Но если взять его последний яркий пассаж в Телеграм-канале, на всякий случай, напомним нашей аудитории, что там намекается активно на конфискацию имущества релокантов, нелояльных спецоперации Z. Тех, кто покинул Российскую Федерацию сначала после 24 февраля, а потом после 21 сентября 2022 года, даты начала частичной мобилизации. Это заявление Дмитрия Анатольевича выдержано в абсолютно багровых тонах, опять же. Вспоминая Конан Дойла, называет их релокантов предателями и врагами, предлагает присвоить им юридический статус врагов общества. Вот, и на это прекратить всякую возможность, пресечь всякие возможности зарабатывания ими денег и запретить возвращение в Россию навсегда, кроме как в случае принесения ими публичного покаяния. Ну и то, это покаяние может требовать актов высочайшего милосердия, помилования или амнистии. Только в случае применения помилования и амнистии релокант может вернуться в Россию. Ну, на мой взгляд, это, как говорили Ильф и Петров в «12 стульях» в финале, это был крик «Простреленный на вылет волчицы». В тот момент, когда Ипполит Матвеевич Воробьянинов, он же киса, узнает о том, что сокровище из одного из стульев стало домом культуры. Да? Сокровище было рядом, но его невозможно было унести тогда. Да? Вот то же самое и сейчас. Это острый крик зависти к релокантам, которым удалось выскочить из спецоперации Z. А Дмитрий Анатольевич однозначно выступает в роли, очевидно выступает в роли Ипполита Матвеевича Воробьянинова, потому что да, все его сокровища рядом, но унести их невозможно никуда, поскольку он прикован к тот же самой галере, что и Владимир Владимирович Путин, но теперь это уже военизированная галера, видимо, зачерпнувшая хорошо воды, и поэтому которая может скоро пойти на дно, будь попрочнее старый таз.
Длиннее.
Случае, Советского Союза имеется в виду соответствующую емкость. Длиннее был бы мой рассказ. И вот Ипполит Матвеевич, да, так сказать, это и есть абсолютная текстовка Ипполита Матвеевича. Как же так? Как же есть такие счастливчики, которые убежали из этой ситуации? А я, Дмитрий Анатольевич, еще недавно либерал и символ примирения с Западом. Уже, так сказать, все, бежать некуда, и этими сокровищами, накопленными за долгие годы развитого путинизма, воспользоваться никак не удастся. Должен заметить, что вообще-то российская современная тандемократия Путин-Медведев хорошо описана в «12 стульях». Действительно, Владимир Владимирович Ипполит Матвеевич, прошу прощения, да. Сафа Браги, Дарбей, а киса – это, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Они очень соответствуют своей роли, несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич моложе значительно, да, так сказать, своего партнера, и в возрастном смысле это не совпадает. Но вот художник с мальчиком – это, безусловно, скульптурная группа, которая будет описывать определенные годы путинского правления с участием Дмитрия Анатольевича. Другое дело, что это яростный вопль зависти породил полемику о том, а будут ли конфисковывать имущество релокантов на самом деле.
Тут уже Потому что очень многие говорили, и да. Даже я бы не сказал, что сильно позже Дмитрия Анатольевича Медведева, а одновременно или раньше.
Слухи ходили несколько месяцев, и такие наиболее активные сторонники спецоперации Z вбрасывали в публичное пространство тезис о том, что если кто спецоперацию критикует, то у него надо все забрать, а вырученные направить на нужды, собственно, не войны. Последний в этой череде был сенатор от Крыма Сергей Цеков. И сегодня, 29 декабря, с утра пораньше, влиятельный юрист Андрей Александрович Клишес, он же аватар силовиков по терминологии Алексея Алексеевича Венедиктова, заявил, что нет-нет-нет, все этого быть не может, потому что это антиконституционно. Накануне, кстати, Дмитрий Сергеевич
Песков тоже сказал... Тоже мне причина антиконституционно, господи, нет, но у нас вот все это первый раз так...
Другое дело, что Конституцию можно быстренько подрихтовать, когда это необходимо, и теперь, как мы знаем, это занимает несколько дней. Когда эта Конституция планировалась, конструировалась и программировалась при Борисе Николаевиче Ельцине, в нее были заложены специальные механизмы, чтобы быстро ее не поменять. Ничего подобного. При Путине все, так сказать, 72 часа, и Конституция изменена до частичной неузнаваемости. Вот. Но дело не в этом. Ведь всегда можно сказать, что это нельзя отнимать, конфисковывать имущество вне рамок каких-то законных процедур. А что, ну, возбуждается уголовное дело, человеку предъявляется обвинение по статье о фейках, о дискредитации армии, о чем-нибудь еще, и после чего имущество арестовывается, ну и так дальше, так сказать, назначается какой-нибудь гигантский штраф, честно превосходящий по сумме объем имущества релоканта, после чего для погашения этого штрафа, так сказать, изымается вся собственность релоканта, продается, и средства рассасываются, как ему положено в путинской экономике, рос, распила, откаты и заносы. Поэтому я не считаю заявление Андрея Александровича Клишаса поводом для успокоения релокантов. И, кроме того, эта мера может быть очень популярной, если в 2023 году будет сочтено, что многонациональный РФ народ совсем расползается и никак не хочет поддерживать спецоперацию Z всеми фибрами своей израненной постсоветской души, то вот, так сказать, как, собственно, и в тяжелые тоталитарные коммунистические времена, может быть, это становится механизм вертикальной социальной мобильности. Отнимаем имущество релокантов, отдаем сторонникам спецоперации Z. Тут-то сторонников и прибавится. Правда, на всех их имущество релокантов все равно не хватит, но какой-то хайп, как говорят многие критики спецоперации Z и люди, ментально зависимые от враждебного нам английского языка, да, на этом можно сделать и показать, что вот, конечно, кто был ничем, тот станет всем благодаря спецоперации Z.
Да, но потом в истории ведь как-то все поворачивалось, и потом те, кто реквизировал, их реквизировали, потом было много раз грабь награбленная, вот было, так что это все...
А реквизировать вам не перереквизировать, кстати, ну... можно в рамках реформы, очередной реформы незыблемой конституции РФ ввести юридический термин «реквизит» и назвать этим все имущество релокантов, критикующих спецоперацию Z. Тем более на всякий, для всякого Карабаса-Барабаса реквизит тоже необходим. Кстати, Карабас-Барабас и Буратино тоже прекрасная метафора.
Ну да, они да, ведь... А вот интересно, они-то входят в пантеон национальных героев? Вот Карабас-Барабас как образ чего-то там нехорошего, Папа Карло, Буратино.
Буратино, это символ общества знания, поскольку длинный нос символизирует его любознательность. А кроме того, нос Буратино похож на ракеты калибра «Кинжал». Сегодня, кстати, Министерство обороны опубликовало в своем телеграм-канале такую яркую картинку, на которой написан слоган «Кинжалы» или «Калибры». «Калибры не кончатся никогда». Это, конечно, в контексте недавних заявлений, развешанных в Херсоне и Изюме, «Россия здесь навсегда» звучит уже в стране двусмысленно. Я хочу всем напомнить, что никогда, понятие «никогда», «навсегда» и «всегда» относится к вечности. А вечность – это сфера компетенции Господа Бога. Человек же действует во времени, поэтому такие термины ответственно использоваться не должны вообще. Я прошу прощения, никогда. Вот и фраза «должно внутренне противоречить». Не должен. Не должны использоваться, хотя только что попытался такую же ошибку совершить, но быстро ее исправил. Но
ну, вообще было сказано, никогда не говори никогда.
Да, в пантеоне национальных героев, видимо, появятся орки, эльфы и хоббиты в ближайшее время, потому что только что был саммит СНГ в Санкт-Петербурге, где участникам его, президентам постсоветских стран, раздали перстни, кольца всевластия. Если вы обратили внимание.
9 штук, причем, как и было сказано.
9 перстней, как в Сараево.
Ну, в общем-то, 9, да. 9 было людям, и, в общем-то, из них появились назгулы. Мы же знаем, эти темные всадники, призрачные.
Нет, вообще, Владимир Владимирович, видимо, входит в роль Саурона, который, по-моему, имел официальный титул «Главный враг свободных народов Средиземья».
Зачем он себе-то отдал? Ему-то тоже дали, значит, Саурон кто-то другой. Уже тут многие писали об этом, что, судя по всему, Саурон кто-то другой.
Да, но так или иначе, Кремль все больше погружается в мир фэнтези, что, безусловно, ну, как, собственно, с фантазийных мультфильмов, так сказать, начался миф о второй армии мира, которые тогда демонстрировались в манеже, помните, со всякими там ультрасовременными вооружениями. И уже Сергей Кужугетович Шойгу докладывал в прошлом году, что 91% российской армии нашпигована ультрасовременными вооружениями, в 2022-м выяснилось, что это не так. То, так сказать, тут, безусловно, в мир мифологии и компьютерной симуляции реальности российская власть будет погружаться все больше в 2023 году, а тут же приходит оптимистически все-таки известие от самых авторитетных экспертов мира сегодня. Перуанские шаманы, или шаманы из страны Перу, или Перу, как говорился тот же прототип Дмитрия Анатольевича Медведева, «Бусики и Васильки», не разберешь, вот, заявили, что война, не война, прошу прощения, наша спецоперация Z закончится к лету 2023 года, и в августе будет заключен мир. Это оценки были даны по итогам классического ежегодного ритуала перуанских шаманов, использованием растений и всего прочего.
А мы знаем, по какому летоисчислению 2023 год? Может быть, это по инкскому, перуанскому летоисчислению? Тут я бы проверил вообще-то.
Ну да, мне кажется, что нужно подать запрос в Конституционный суд РФ, чтобы сказать. Если он признает, что это по действующему христианскому летоисчислению, тогда уже деваться некуда. Можно с этим решением идти и требовать срочного перемирия. Но это примерно соответствует нашему с вами интуитивному прогнозу из нашего sit-down-шоу о том, что к концу весны, началу лета следующего года просто объективно будут исчерпаны ресурсы сторон для продолжения войны. Калибры, которые не кончаются никогда, все же как-нибудь подрассосутся, а уже под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева оборонно-промышленный комплекс не сможет ничего произвести, это очевидно. Да, так что здесь с перуанскими шаманами все совпало. К тому же, вообще я сегодня в белой рубашке еще и потому, что ситуация выглядит, как это ни странно, весьма оптимистично. Вот, во-первых, наступает год черного водяного кролика, это аббревиатура ЧВК, кстати, обращаю внимание.
ЧВК, да. Да.
То есть на всякого Вагнера у нас найдется черный водяной кролик, он же год кота. Черный водяной кролик – это вообще животное примирение, процветание разумного компромисса.
Ну, вообще-то это описание, описательное на выдра, по-моему, все-таки это получается. Черный водяной кролик, выдра стопроцентная.
Ну, это напоминает нам известный анекдот, чем отличается крыса от хомячка. У хомячка пиар лучше.
Ну,
так
да.
Что черный водяной кролик чем-то отличается от выдра, особенно в нашем пиароцентричном мире. Ну, а кот – это вообще это хранитель домашнего очага, поэтому ясно, что коты только прекращают войны и никогда их не начинают. И тут нам подсказывают, опять же, соответствующие аналитики, что наступающий год будет очень успешным для лошади, для людей, рожденных в год лошади. А в год лошади родились два крупных политика современности – Джозеф Байден и Владимир Зеленский. И неудачным он будет не для крысы и хомячка, а для крысы и дракона. Владимир Ильич Путин рожден в год дракона в 1952 в чистом виде. Отсюда, собственно, его тяготение к власти. Власть – это архетипическое свойство дракона.
Вот туда и зубы, кстати говоря.
Оно по другому гороскопу он весы, это тем самым он балансирует всегда, так сказать. Когда он перестает балансировать, он, как правило, проигрывает. Но он об этом не догадывается. Или ему придворные астрологи недостаточно хорошо это разъяснили. А крыса, это крыса, загнанная в угол, да, тут все очевидно, поэтому дракон, крыса-дракон, загнанный в угол, так сказать, для него 2023 год должен быть не особенно блестящим. Так что тут все сходится один к одному, и, кстати, вообще сейчас сплошные праздники, вот завтра, 30 декабря, столетие образования Союза Советских Социалистических Республик.
Не вижу широкого празднования, даже ни внешнего и ни внутреннего.
Кремль решил, естественно, это не праздновать, потому что плохие ассоциации связаны с распадом СССР, а кроме того, основателей Советского Союза во главе с Владимиром Ильичем Лениным, Владимир Владимирович Путин неоднократно обвинял в создании Украины. А это тягчайшее уголовное преступление, которое, мне кажется, вопреки философии уголовного права, должно быть наследуемым. Чтобы под уголовную статью попали все прямые и непрямые потомки Владимира Ильича, если такие в мире существуют, а их какое-то количество есть.
Ну, да.
Но столетие образования СССР, безусловно, для нас это очень хороший праздник, поскольку можем вспомнить, почему рухнул СССР. Все это подтверждение моей излюбленной белковской теории жизненного задания, что и человек, и корпорация, и государство, и любая другая сущность прекращает свой жизненный путь, земной путь, именно когда его жизненное задание или ее исчерпано. Да? И, конечно, и падение цен на нефть в середине 80-х годов сыграло свою роль. И то, что советская экономика не выдержала гонки вооружений, очередной виток, который был навязан хитроумным актером Рональдом Рейганом. Но главное не это. Главное, что стало понятно в 80-е годы, что проект построения коммунизма не состоится. Коммунизм был дискредитирован. Советский Союз проиграл вот эту метафизическую войну, да, потому что он был государством религии, государством глобальной религии коммунизма. Не случайно, как в современном Иране, например, как во всяком религиозном государстве, в СССР духовные органы власти стояли выше светских. Да, то есть институты религии и коммунизма, то есть органы КПСС были главнее, чем светская власть в лице советов и их исполнительных комитетов, включая самый главный исполнительный орган, Совет Министров СССР. И вот когда стало понятно, что коммунизм проиграл на мой взгляд, он проиграл коалиции авраамических религий, христианства, ислама и буддизма. Тут, в общем, предводители союзных республик поняли, что участвовать в реализации какого-то альтернативного проекта они могут совершенно спокойно сами, как говорил, опять же, Остап Ибрагимович Бендер-Бей и Ипполит Матвеевич Воробьянин. У меня есть все основания полагать, что с вашей задачей я справлюсь и без вас. Поэтому, собственно, в этот момент Советский Союз был обречен. И сегодняшнее конвульсивное поведение Путинской Российской Федерации чем-то это неуловимо, а чаще весьма уловимо напоминает.
Ну вот да? Сейчас, может быть, чтобы идеология это никому не проиграла, ее или тщательно скрывают, или она вообще отсутствует, как догадывается в своем блестящем эссе конца этого года Михаил Ямпольский. Просто она отсутствует. Это какой-то взаимоисключающий смысл на нас выкатываются в диких количествах. И, в общем-то, никто не знает цели всего этого.
Идеология существует всегда. Да? На мой взгляд, идеология путинской России – это, опять же, маммонизм, это культ денег. Но другой вопрос, какую идеология играет роль в мотивации государства и общества. В российской мотивации наших дней небольшую, поскольку главную роль играет психология, которая и подвигла. И психология бессознательного, которая сподвигла Владимира Ильича Путина на саморазрушительный рывок и начало спецоперации Z 24 февраля. Также она движется точно так же Дмитрием Анатольевичем Медведевым, заходящимся в воплях о том, как же я оказался под руинами этой системы, а ведь хотел выйти в белом. Да, поэтому то виноваты не релоканты. Виноват его непосредственно политический отец Владимир Владимирович Путин, которого он скрывает за псевдонимом релоканты. И тут просто идеология не имеет былого значения, хотя надо сказать, что изучая для меня лично, 2022 год мне дал массу поводов для оптимизма. Он доказал, во-первых, что смена эпох реально происходит, и мы переходим от эпохи просвещения к эпохе возвращения, что, безусловно, эти всадники чумовой на голод и смерть прискакали, что стремительный рост цен, инфляция, рост цен на энергоносители и продовольствие, безусловно, ведут к новейшей философии потребления, когда необходимо и важнее лишнего. И эта гигантская инфляция началась не в связи со спецоперацией Z, а еще с специфическим менеджментом, учиненным мировыми элитами по случаю пандемии COVID-19 и гигантской раздачей вертолетных денег, из-за чего только у американцев в карманах прибавилось 5 триллионов долларов наличными, и все эти 5 триллионов рухнули на всевозможные рынки, задирая все и всяческие цены, но главное, стало понятно, что путинизм стратегически не жизнеспособен. Это стало понятно благодаря 2022 году и спецоперации Z, что остается, видимо, ему не так долго. И как же мы можем не благодарить это дело? И тут, кстати, анализируя вновь коммунизм и марксизм в 2022 году, а будучи вынужден покинуть родину, я приобрел некоторое количество дополнительного времени для околоакадемических и псевдо- и квазиакадемических студий, да, я вдруг неожиданно понял, что мы близки к победе коммунизма. То вот наступающая эпоха возвращения и ближайшее будущее приведут к реализации одного из возможных, важнейших тезисов, известных нам практически с детства. Не все помнят, откуда это взялось из Карла Маркса и его критики готской программы непосредственно. И это тезис от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я вот сейчас просто даже прочитаю, что там кусок из критики готской программы, маленький кусочек. На высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее человеку подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени каждому по способностям, каждый по способностям, каждому по потребностям. Ну, что же это, как не то, что происходит прямо на наших глазах? Во-первых, искусственный интеллект избавляет нас от бремени обязательного труда. Он займет в достаточно краткосрочной исторической перспективе 2 миллиарда рабочих мест. А кроме того, человечество стремительно движется к безусловному базовому доходу, который будут получать люди, видимо, на базе на этапе становления своей жизни, то есть когда они приобретают образование и осознают свое место в этой реальности. Да, вот это типичная реализация марксистского тезиса, пусть и вне, так сказать, вне рамок коммунистической идеологии. И поэтому это еще раз говорит о том, что в эпоху возвращения произойдет снятие диалектических противоречий между крупнейшими религиями и между основными мировыми религиями и крупнейшими идеологиями, собственно, недавнего прошлого. А что касается идеологии Владимира Путина, как коренящейся глубоко его сознательных и бессознательных психо-психологических проблемах, то здесь он становится больше проповедником небытия. Ну, мы знаем, что все больше нарастает философия смерти в современной России, что главная цель российского человека – умереть за вождя, так сказать, а иначе жить не зачем. Ну, собственно, по-моему, и в Мордоре, вот, так сказать, которому апеллирует Путин на символическом уровне, там тоже, так сказать, были дни облачные и краткие, и там рождалось племя, которому не больно умирать. Но всякий брифинг Дмитрия Сергеевича Пескова, который происходит в последнее время, высочайшего пресс-секретаря, всегда сводится так или иначе к архиизобильному употреблению частицы «не». Вот, например, только что он сделал такие заявления. Путин в Рождество посетит богослужение в одном из православных храмов РФ, но где – неизвестно. Трехсторонней встречи Путина с Алиевым и Пашиняном не будет. Контакт Путина с Си Цзиньпином готовится, но когда еще непонятно. Путин не планирует поздравлять Байдена с Новым годом. Телефонного разговора с Макроном в планах Путина пока нет. И Путин не планирует посещать итоговое заседание кабинета министров. В общем, все это не и нет. Полностью доказательство от противного. Я не имел в виду, что противным является сам Владимир Путин, а также не хотел апеллировать к известному политическому слогану «Уйди, противный».
Ну да, запрещенный он и на территории Российской Федерации.
Да, ну еще и в связи с тем, что здесь борьба с ЛГБТКВ+.
Да, да, да.
А «Уйди, противный» воспринимается в этом контексте, хотя еще во времена, опять же, Болотной площади и проспекта Сахарова и Белой ленты часто был адресован непосредственно Владимиру Владимировичу. Кстати, да, но это все вот такой тотальный уход в небытие и отрицание ценности наличного бытия. Поэтому в этом смысле идеология у современной России и путинизма на завершающем этапе его развития, безусловно, есть. И это тоже подкрепляет несколько истерические подвывания таких акторов и фигурантов, как Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что фактически он перефразирует известную фразу «Миледи» из «Трех мушкетеров». «Леди Винтер, я слишком молода, чтобы умирать». Кстати, 2023 год, если мы посмотрим, ну, в разрезе 12-летних циклов, то он год то всегда судьбоносных перемен в судьбе новейшей России. Это вот в такой же год был кролик и кота 1987, когда началась перестройка при Михаиле Сергеевиче Горбачеве.
По-настоящему, да.
Да, она была официально объявлена в феврале 2018. Года,
если не так, память. Дальше у нас...
Дальше 99-й год, 1999-й уход Бориса Николаевича Ельцина. Так. И приход качественно нового типа политика, опирающегося на ресентимент, чувство возмездия, опять же, три изма, империализм, милитаризм и авторитаризм. Это не обязательно должен был быть Владимир Путин, но пришествие именно такого лидера после Ельцина было вполне закономерно. Но, наконец, 2011 год, крушение надежды, крушение иллюзий и надежд на либерализацию постсоветского российского режима и полный уход Владимира Ильича Путина, его возвращение в Кремль и политическое поражение Дмитрия Анатольевича Медведева, а также приостановка перезагрузки отношений с Западом. Поэтому 2023 год тоже должен привнести нам нечто судьбоносное, и здесь наши представления о предмете сходятся с воззрениями перуанских шаманов, не доверять которым мы уже не в состоянии, поскольку кому же еще мы можем в этой ситуации турбулентности вполне доверять. Кроме, конечно, нашего с вами Сергея Александровича «Sit Down Show».
Да, тут, кстати говоря, компетентность перуанских шаманов здесь подтвердил у нас некто Олег, который сказал некто Олег. Он сказал, что он имел дело с перуанскими шаманами, а не в теме, сказал он. Да, прекрасно. Да.
Дело свое знает туго, как принято говорить у нас на Руси.
Вот. А тут, конечно, крики продолжаются, и крики всевозможными, а также продолжаются всевозможные разборки между различными силовыми направлениями, как то ЧВК, Пригожин, Генштаб, тут у нас еще, кстати, Рогозин раненый, он же бывший был тоже, он руководил как раз вот этой самой комиссии оборонно
вот, промышленной. Да, он был вице-премьер, да?
Да, военно-промышленной комиссии, да.
Большой начальник военно-промышленной комиссии, он, не помню, был председателем и замом, но кем-то был, да, очень важным, да.
Да, ну, во всяком случае, он ее отвечал за нее и курировал, когда ее снова создали. Он даже, я помню, по этому поводу выступал у нас в эфире. Но теперь Дмитрию Анатольевичу надо, так как НАТО нет, и представительства нашего в НАТО нет, и в Брюссель никто не поедет, и никто его не позовет, как Рогозина позвали в свое время, то ему прямой путь в Роскосмос теперь.
Ну, в Роскосмос сразу, что в смысле Москвы 2042, Владимир Николаевич Войнович, это как-то на околоземную орбиту.
Гениалиссимус там был, да?
Он не гениалиссимус, конечно, чиновник рангом поменьше, но, это, сказать, всяких технических средств должно быть побольше, чтобы отправить туда большую группу товарищей. Правда, в России их уже нет. Там же, кажется, из МКС уже скоро пора эвакуировать космонавтов, потому что там не работает, включаешь, не работает, как говорился Михаил Михайлович Жванецкого. Но он же руководитель сейчас группы военных советников «Царские волки». То есть, чем помнится, что вот любой боец ЧВК Вагнера, Евгений Викторович Пригожин, грозился Дмитрию Олеговичу Рогозину египетскими казнями за то, что вот лезет не в свое дело и даже расхаживает на Донбассе в экипировке НАТО. И вот как-то странно совпало, что, так сказать, вот только он грозился, тут американская, французская гаубица «Цезарь», натовская гаубица «Цезарь» нанесла удар по Дмитрию Олеговичу Рогозину. Вот. Тут вот, боец Вагнера мог бы адресовать Дмитрию Олеговичу Рогозину ремейк культового стихотворения Юза Олешковского. Да? Ну, правда, этот самый, не Рогозин, а скорее Путин, но товарищ Путин, вы большой ученый. В газоснабжении познавший толк, а я простой российский заключенный, и мой товарищ серый царский волк, то есть Дмитрий Олегович Рогозин.
Ну вот, а теперь вот мы с вами, да, Владимир, я не умею говорить без беканий, а раньше были аканьи, видите, я уже скоро достигну конца алфавита кириллицы.
Нет, вы остановите знак солидарности с Украиной на оканье, Сергей Александрович, я уверен.
На оканье, может, на гэканье, да? Вот когда решалось, что будет ли, как надо произносить Матвееву, это Леонид Млечин очень хорошо рассказывает, Матвееву в фильме «Солдаты свободы», как ему нужно говорить, вот дело дошло до Суслова, и Суслов ответил замечательно. Все про меня говорят, нужно ли ему гэкать Матвееву. Все говорят, что я окаю, сказал Суслов, а я же не окаю. Сказал он.
И на это... А помните, как случился карьерный взгляд народного артиста СССР Алексея Дикого? Нет, не помните? Ну, просто вы сейчас обещали сеанс эксгибиционизма.
Да, вот сейчас эксгибиционизм, да. Дело в том, что у меня вышла книжка, Станислав Александрович и все остальные. У меня вышла книжка, и в ней была... Она не написана сейчас. В ней собрано все, что я писал, переводил, сочинял стихотворного. За последние 40 лет. Просто это большой был мне подарок на нынешнее Рождество. Перед самым Рождеством вышла книга в издательстве «Аграф». И теперь любезным волевым решением Алексея Алексеевича Венедиктова, она продается в shop.diletant.media, она продается, я ее выставляю на ваш суд. Поэтому нарциссизм, то, что я ее сам представляю, вот эта книжка, вот такая она есть. И я представляю ее на ваш суд. Так что, если захотите, купите, прочтите. Мне будет очень приятно, даже если вам она не понравится. Не понравится, значит, не пришлась. Но, во всяком случае, я буду знать, что она есть. Замечательно сказал Мишель Турнье про книжки, что когда они только написаны, они такие маленькие и сухонькие. А вот как только они попадают читателям, они наливаются, как вампиры, читательской кровью и становятся большие такие, разбухшие. Вот. Так что я думаю, что или вашей приязнью, или вашей неприязнью эта книжка, дай бог, наполнится. Так что я с удовольствием вам эту книжку подпишу, если вы захотите ее купить. shop.diletant.media. И большое спасибо издательству «Аграф» Алексею Васильевичу Парину, который меня без него бы, без того, чтобы он не настаивал, без того, чтобы он настаивал, я бы, конечно, сам не взялся такую книжку составить и представить вам. Ну вот, вот все. Вот.
Мы всегда знали, что Сергей Александрович Бунтман большой поэт, и даже те, кто не знали, что он, кто не знал, что он пишет стихи, в этом никогда не сомневались по всему опыту его творческой биографии. Потому все. Поэтому сегодня это просто доказано, а поэзия – это, так, значит, то, что останется от России после всех спецопераций Z и приравненных к ним деструктивных действий, как сказал другой наряду с Сергеем Александровичем Бунтманом, большой русский поэт Борис Абрамович Слуцкий. Для тех, кто до сравнений лаком, я точности не знаю больше, чем русский стих сравнить с поляком поэзию родную с Польшей. Она, как Польша, не сгинала, хоть выдержала три раздела. Поэтому совершенно разумно и неизбежно, что стихи Сергея Александровича Бунтмана выходят именно в эти времена, на финише именно этого кошмарного и феерического 2022 года.
Да, кошмарные и феерические. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Всем, пожалуйста, надо, если хотите, купить книжку. Вот. Я буду очень рад. Так вот, а мы продолжаем наши тяжкие дела. Мне кажется, что сценариев 2023 года уже написано на 5732 сериала больших, каждый по 8-9 сезонов, во всех жанрах, которые можно. От такого вот героического лупка, где без всякой связи с реальностью побеждает кто ты хочешь, тот и побеждает, до самых мрачных сценариев. Есть ли у вас какой-нибудь сценарий вот сейчас, который входит и в вашу концепцию, Станислав Александрович?
Да, ну, в первую очередь, сейчас сценарий перейдем, закончим с Алексеем Диким.
Да-да-да, Алексей Дикий у нас.
Да, да, который, значит, первый догадался, он, играя Иосифа Виссарионовича Сталина, что нужно, Сталин должен говорить без грузинского акцента. И когда принимали, в том числе, и спектакль с Диким в роли Сталина, то комиссия Министерства культуры, которая не могла не выдавить из себя сами слова, что Сталин говорит грузинским акцентом, и словосочетание «грузинский акцент», сказал Дику: «Ну, ведь товарищ Сталин так не говорит». «А как говорит товарищ Сталин?» Переспросил Дикий, и в воздухе повисла жуткая пауза, потому что как же он говорит, ответить оппоненты ему не могли. И вот товарищ Сталин, который, условно, считал себя русским, помимо того, что коммунистом, интернационалистом, но русским, а не грузином, он высоко оценил Алексея Дикого за то, что догадался играть его без грузинского акцента.
Там, кстати, был один потрясающий момент совершенно, когда заводилось дело на Дикого, и когда в допросах Мейерхольда все время, какое-то время спрашивали, постоянно спрашивали об Алексее Диком. А вот что он сказал, что он сделал, что он то, и вдруг перестали. Вот в прошлом году и в этом еще изданное дело Мейерхольда, потрясающе, конечно. Вот, и получилось, что он дальше был у нас и Кутузов, и Нахимов, и товарищ Сталин он был. Вот, так что вот так. Вот. Теперь сценарий, да, в каком жанре?
Характеристика этого года по лунному календарю и об оценках перуанских шаманов, но для меня, так сказать, я вижу много оснований для оптимизма, потому что уходящий год, с которым мы прощаемся, дал действительно мощный импульс реализации всех основных глобальных трендов. Ну, например, тренды на возобновляемые источники энергии, неуглеводородную энергетику. Становится очевидным, что, да, несмотря на то, что локально вот, в перспективе полутора лет зависимость евроатлантического мира от углеводородов усилилась, но резко выросли инвестиции в неуглеводородную энергетику, поскольку становится ясно, что этот энергетический переход, благодаря, опять же, чуме и войне, должен осуществиться гораздо-гораздо быстрее. Сейчас при подведении итогов 2022 года мы неожиданно узнали, неожиданно, но предсказуемо, так бывает, что «Газпром» сократил поставки за пределы стран бывшего СССР почти в два раза. До 5 миллиардов кубометров еще недавно, до 9 миллиардов кубометров в 2022 году, в связи с чем в 2023 году, это уже ответственный прогноз самого «Газпрома», добыча газа в РФ сократится на 20%, а поставки газа в Европу будут вдвое меньше, чем американского сжиженного газа. То есть Россия потеряла энергетические рынки Европы, также на 20% сократится уже в декабре этого года экспорт нефти по сравнению с средними цифрами по этому году, в связи с введением ценового потолка на нефть. И Дмитрий Сергеевич Песков недавно говорил, что Россия никогда не согласится с уничтожением рыночных механизмов ценообразования в энергетике. Это звучит довольно забавно, потому что Россия, в общем, намекает на уничтожение всего мира своими силами. А вот уничтожение рыночных каких-то механизмов ценообразования ей недоступно. Также второй базовый тренд, торжество которого недвусмысленно доказывает спецоперация Z, это грядущий примат сетевых структур над иерархическими, причем непосредственно на фронтах это доказано, потому что побеждает новейшая концепция сети центрической войны. Опять же, решающую роль начинают играть беспилотники, и онлайн-управления войсками, а беспилотники, между прочим, это тот самый искусственный интеллект, занимающий рабочие места живого человека, и тут тоже, кстати, возвращаемся к мысли Маркса об отмене, вот эту формулу от каждого по способности, каждого по потребностям, насколько я помню, придумал Луи Блан, известный французский социалист, но, конечно, известна она в основном благодаря такому мощному пропагандисту, как Карл Маркс, да, что тоже. Исчезает бремя обязательного труда, и техника выполняет функции, так сказать, того, что обременяло физическое лицо еще недавно. И вот недавно нам сообщали, что украинские войска пользуются искусственным интеллектом для управления своими действиями на фронтах, американской системой Palantir, и по эффективности это сопоставимо с российским тактическим ядерным оружием, которое, надеюсь, все же не будет применено. И не будет применено независимо ни от чего, потому что категорически против этого выступает последняя надежда Владимира Путина, Китайская Народная Республика, которая, видимо, согласилась, что корейские вооружения из КНДР могут поступать в российские войска, но не более того. Кстати, ведь всякие эльфы, хоббиты и прочие герои тоже могут оказаться на фронтах. Вот, и РФ может вернуться и к концепции зоологических войск, да, которая существовала в конце 20 века, в конце существования Советского Союза, потому что действительно, если Евгений Викторович Пригожин придумал спасать заключенных путем отправки их на верную смерть на фронта, то почему бы Российской Федерации не спасти несколько миллионов северокорейских собак, например? Все же может быть.
С собаками уже предлагали и предлагают отправлять на фронт.
Ну, конечно, но
бездомных пока.
Российских собак все-таки это перебор, а вот северокорейских, которые так съедят, потому что же еще есть народы Северной Кореи, так сказать, там, в принципе, с этим большие проблемы, там слишком здоровое питание. По нынешним временам. Да, с этим все непонятно. Кстати, тут же еще, как нам говорят, частно, помимо ЧВК Вагнера, еще Министерство обороны, движимое, опять же, ревностью к Евгению Викторовичу Пригожину, в свою очередь, усиленно подвергающему критике военное руководство и министра Шойгу, и начальника генштаба генерала Герасимова, создало свой ЧВК «Патриот». Если ЧВК Вагнер уже несколько месяцев берет Бахмут героически и эффективно, но взять его не может пока, то, значит, ЧВК «Патриот» сражается под Угледаром. Ну, дальше, следуя вот такой концептуальной стратификации российских элит, ну, нас же долгие годы кормили мифами о башнях Кремля, о том, что есть какие-то либералы, силовики, да, то должна быть создана ЧВК «Либерал». Этим может заняться непосредственно партия «Новые люди», ее глава, владелец компании «Фаберлик» господин Нечаев. Потому что они, в общем, представляют в политической системе современной России, играют роль системных либералов, и, значит, кому как ним создавать ЧВК, наверное, совместно с Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики, который всегда считался главным мозговым центром российского либерализма. И поскольку Фаберлик – это производитель косметики, то, я думаю, господин Нечаев для ЧВК «Либерал» может, во-первых, сделать специальные духи, которые, как в парфюмерии Патрика Зюскинда, заставят украинские войска полюбить это ЧВК и сложить оружие. А с другой стороны, боевую раскраску, какую-нибудь косметику, которая, наоборот, обратит условного и безусловного противника в полный ужас, заставит его бежать. Пользуясь случаем, анонсирую, что это свежайшая разработка нашего креативного...
Да-да.
Группы Бунтмана-Белковского. И если Фаберлик и партия «Новые люди» решат воспользоваться этим, боевые духи и боевая косметика, то нам причитается соответствующее.
Я знаю, как, о каком политическом движении нельзя создавать свои ЧВК. Это ЛДПР.
Почему же нет?
Ну, почему? Ну, тогда, если, представляете, когда встречают рядом с собой ЛДПРовские с их символикой, встречают рядом военнослужащих, участников этих ЧВК.
Да, можно перепутать
военнослужащих. Да, можно просто, они попадут под, сразу под два дружественных огня. Потому что украинцев не обманешь, а эти обманут.
Поэтому совершенно понятно, что есть двумя дружественными огнями, как должно называться ЛДПР ЧВК. Двустволка, конечно.
Двустволка.
Будет указывать на источники комплектования этих боевых частей, поскольку все-таки, ну, кто еще, как еще искупить свою вину представителям ЛГБТКВ+, сообщества перед Родиной, это все-таки, как и всем остальным россиянам, которые, по мнению Владимира Владимировича Путина и правящей элиты, той самой группы «Дедушки», которую мы обсуждали в прошлой программе, вообще россиянин виноват перед своей страной, народом и руководством, самим фактом своего существования. Потому что если бы недорогой россиянин не родился, то он не претендовал бы на бесценные средства бюджетов различных уровней, не сидел бы государство на шее. У нас в РФ же нет концепции налогоплательщика, который кормит государство. Нет,
а что ж тогда призывают побольше рожать, и традиционные ценности, многодетные семьи, и так далее?
Ну, пока все сокращается. Пока прирост населения РФ возможен только за счет присоединения новых территорий с постоянными жителями, которые не успеют оттуда сбежать. Но вот это, поскольку у нас нет концепции налогоплательщика, у нас государство кормит людей. У нас налогоплательщики – это типа «Газпром», «Роснефть» и так далее. «Газпром», «Роснефть» зарабатывают реальные деньги на ресурсах, которые не имеют к народу никакого отношения. Хотя по Конституции они являются общенародными. Но кто ж помнит о Конституцию, пока дело не доходит до конфискации частной собственности или пролонгации полномочий президента Путина. А вот. Но так сказать, вот эти деньги из государственной кубышки просто щедро проливаются на российский народ. Да, денег этих мало, но без государства русский человек вообще должен умереть в полной нищете. О чем и говорится, говорят агитационные ролики новейшие кремлевские, призывающие всех отправляться умирать, поскольку жить совершенно незачем. Вот. И поэтому русский человек, как бы представитель многонационального РФ народа, точнее, уже обязан государству с момента рождения, и так культивируется чувство вины, которое заставляет забыть о свободах, демократиях, потому что если ты виноват перед этим государством и его правителями, то ты не должен открывать
рот. И вся твоя жизнь должна быть короткая или длинная, лучше короткая, это искупление своей вины перед государством.
И своей вины с самим фактом своего рождения. Поэтому особо провинившиеся типа ЛГБТК плюс сообщества перед нынешней Россией, конечно, должны с утроенной энергией идти воевать и предоставить всех себя в распоряжении соответствующей ЧВК двуствол.
Здесь ЧВК Чайковский еще предлагают, конечно. А вот здесь.
Нет, ну это слишком...
Прямовато, да, мне кажется. Да.
По отношению к ЧВК Вагнер.
Да, да, да.
Ну, тут все-таки надо избегать конкуренции, поскольку Евгений Викторович Пригожин этого не любит. Кстати, тут недавно нам сообщили, что в России не может остановиться производство нижнего белья, поскольку, кажется, сатин весь для его производства производится в Китае, а резинки в Польше. Поэтому, так сказать, самоизоляция России, ну, то есть, позволит и в этом смысле полностью телесно раскрепостить русского человека. Да, но кувалд пока в России достаточно. Пару лет вперед. И поэтому лишний раз раздражать Евгения Викторовича Пригожина мы не будем, хотя есть люди, которые дерзают это сделать. В частности, петербургский губернатор Александр Дмитриевич Беглов. Буквально на днях мы узнали, что, оказывается, в Санкт-Петербурге, в Василеостровском РУВД. А почему в Василеостровском РУВД? Потому что там зарегистрированы офисы, вот офис Евгения Викторовича Пригожина, в котором я ни разу не был, хотя Евгений Викторович Пригожин утверждал обратное. Но вот это все находится, кажется, на Васильевском острове. И там идет доследственная проверка по поводу нарушения господином Пригожиным целых двух статей Уголовного кодекса РФ. О наемничестве, статья 359, и о возбуждении вражды, ненависть 520, вот это легендарная антиэкстремистская статья 282. И уже, так сказать, то есть, в общем, могут возбудить уголовное дело в Санкт-Петербурге против Евгения Викторовича, который на этом фоне демонстративно, во вроде как принадлежащем, а может быть не принадлежащем, но связанном с ним на телеграм-канале Кепка Пригожина, заявил, что, дескать, да, ЧВК Вагнер, это я, и если есть какие-то вопросы, я к вашим услугам. Это такое угрожающее заявление, что, так сказать, кувалд взять это хватит на всех. Кстати, кувалда – это прозвище известной российской боксерки Натальи Рогозиной. Есть такая непобедимая чемпионка по боксу.
Ой, не знал.
Да, госпожа Рогозина с официальным прозвищем Кувалда. И в середине минувшего десятилетия, вот второго десятилетия 21 века, специально вбрасывались, на мой взгляд, слухи, которым мы не верим, о романе Натальи Рогозиной, ну, понятно, с кем, с Владимиром Путиным. Было несколько фотографий, они сидят рядом на каких-то мероприятиях спортивного или около спортивного толка. Впрочем, еще до начала, но Наталья Рогозина, кувалда, проявила не только недюжинные спортивные и боксерские, но и аналитические способности, поскольку незадолго до спецоперации Z она отправилась в Израиль, сошлась с израильтянином, родила там ребенка, и поэтому избежала участия как минимум в пропагандистском обеспечении всего происходящего. Что нельзя признать мудрейшим решением. Поэтому, как гласит известная пословица, бокс – это не шахматы, там головой работать надо.
А как роман с мадемуазель Кувалдой, как определяется, что он существует? По бланшу под глазом утром, что ли, или как это было? Или...
Скорее, по карт-бланшу, который предоставляется подразумеваемым партнером Владимира Владимировича Путина. Но я-то на самом деле не верю. Мне кажется, все эти версии о романах с известными дамами, особенно спортивного телосложения, они скорее служат для укрепления мачистского имиджа Владимира Владимировича Путина. Как сейчас многие говорят, что надо дать возможность Владимиру Путину сохранить лицо в ходе спецоперации Z. Вот это прекрасная идея, которую может предложить наша с вами КГББ любой косметологической клинике. Это тоже относится к сфере эвфемизмов. Когда тебе предлагают парикмахерской покрасить волосы, то тебе говорят, мы вернем твоим волосам естественный цвет.
Ну да.
Да, а сейчас, кстати, еще появился новый эвфемизм, понятие бомбоубежище, почти официальный. Заглубленное помещение.
Заглубленное помещение.
Да, мы с вами предлагали недавно подземный паркинг для могил, а Владимир Ильич Путин откликнулся якобы на идеи всеобщей могилизации, поскольку предложил выдавать наиболее отличившимся участникам спецоперации Z земельные участки в Московской области и Крыму. В лучших местах. А поскольку наиболее эффективные участники спецоперации это павшие павшие участники, то очевидно, речь идет именно о всеобщей могилизации, то есть о раздаче подземных паркингов новоявленным героям России.
Рисование на школах героев СВО пойдет в жизнь в 2023 году? Что говорит у нас хрустальный шар?
Здесь, конечно, надо спросить у пиранских шаманов. Кстати, хочу заметить, что вообще шаман стал одним из символов уходящего 2022 года, в данном случае певец-шаман, настоящее имя которого ни много ни мало Ярослав Дронов. Понятно, что...
Господи, Дронов, да?
Дронов, да, человек с фамилией Дронов, мы с вами говорили про человека Дронов, помните?
Да-да-да.
Да. А первым, он стал вторым по популярности, значит, среди россиян в 2022 году, а первым Олег Газманов, в связи с чем можно вспомнить и песню «Эскадрон».
Да.
Да. От дрона до эскадрона и обратно. Кстати, еще ползли о том, что Ярослав Дронов, он же шаман. И тут нельзя не вспомнить известный анекдот, конечно, про Чукчу и Рубиновича. Это гибридный анекдот. Мы живем в эпоху гибридной войны, и анекдоты тоже бывают гибридные. Где сразу два основных героя. Анекдот такой. Сидит Чукча на дереве и пилит сук, на котором сидит. Мимо идет Рубинович, поднимает голову и говорит: «Чукча, ты же сейчас упадешь. Не отвлекай меня», говорит Чукча, продолжает пилить сук. И в конце концов падает на землю, смотрит во след удаляющемуся Рубиновичу, показывает на него пальцем и говорит: «Шаман». Безусловно, точное описание спецоперации Z и всех аналитиков, которые предупреждали о возможных ее результатах еще нынешней весной. Так вот, говорят, что Ярослав Дронов шаман, он как-то особенно духовно близок к Вячеславу Викторовичу Володину, ключевому борцу с ЛГБТКВ+ сообществом в России и суррогатным материнством для иностранцев. И это сыграло тоже свою роль в яркой и незабываемой карьере этого.
Все-таки как много извлекает пытливый ум, скажу я вам, дорогие господа мои. Когда вот я сегодня проехал очередной раз мимо шамана, прочел: «Шаман, я русский», там билборд стоит. Я проезжал через Новый Арбат, да, и все, и поехал дальше, хмыкнул. А вот, пожалуйста, вам, вот Станислав Александрович, пытливый ум, и сколько нам всего рассказал.
Да, по голосу скажется, как сказал классик. Кстати, шарман, поскольку я картавлю и не говорю букву «Р» на всем протяжении моей жизнедеятельности, я бы мог сказать, что в моих устах шаман может встретиться как шарман.
Да, шарман, да, просто можно...
Это знак вопроса, шарман.
Ну вот, в принципе, вот это все порывистые предложения всевозможные, лишать собственности, а наоборот увековечивать парты героев, стенки героев, граффити о героях, вот это все каким-то образом как-то откликается в душах народных?
Нет, в душах нет, но парты героев могут быть предназначены для драк. Но на уроках начальной военной подготовки, которые к нам возвращаются с 1 сентября 2023 года. Ну, стенки героев, ну, как известно, стенка – это такой традиционный удел героя в нашей стране. Все, так сказать, правее нас только стенка, как известно. И вообще, ну, мы с вами начали говорить о сценариях 2023 года, потому что мир, конечно, неизбежен в 2023 году. Прекращение спецоперации Z, вот на каких условиях для Российской Федерации – это большой вопрос. И разные отряды мировых элит, конечно, занимают по этому поводу совершенно разные позиции. Вот, и даже Украина, так сказать, понимает, что ресурсы ее не бесконечны. Другое дело, что она никогда не согласится на требования России признать какие-то утраты своих территорий, в том числе и Крым, и Донбассом. Это еще могло, что было подразумеваемым компромиссом в предыдущие годы, в период Минских соглашений, но уж точно не сейчас, когда ситуация на фронтах показала отсутствие современных ресурсов у Российской Федерации в самых разных направлениях. В этой связи показательно, что несмотря на плохую погоду в Санкт-Петербурге, ну, соответствующую декабрю, не эксклюзивно плохую, саммит СНГ происходил именно там, а не в Сочи, как можно было бы подумать. А почему? А потому что в Сочи небезопасно, туда могут долететь украинские дроны. И какая-нибудь еще техника, поставленная украинцам странами НАТО. Поэтому подальше и побезопаснее в Петербург, да еще встречи проходили в Русском музее. Ну, проводить их в нерусском музее было бы не соответствовало бы духу эпохи. Но мне кажется, Владимир Владимирович Путин исходит из понимания, что никакие зловредные американцы со своими сверхточными вооружениями, а главной системой наведения этих сверхточных вооружений на цель, это своей разведкой, не будут бить по такому важному культурному объекту, как Государственный русский музей.
Поэтому там, и даже как... финны, которым надо прописаться в НАТО еще... по-бандитски прописаться, то они тоже не будут
пулять. Нет, не будут. Ну, по Эрмитажу тоже не будут, но Эрмитаж – это западное искусство, а сейчас совершенно не время. Да? Поэтому с долетающими до российского Энгельса постоянно украинскими дронами, что заставило РФ перебазировать часть своей стратегической авиации за Урал, тут уже как бы становится все более-менее ясно с судьбами, что 2023 год действительно станет таким же переломным, как и перечисленные нами три его исторических предшественника, 1987, 1999 и 2011. А в каком смысле посмотрим? Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, заявила, что с этой Россией Германия иметь дело не будет. Ну что ж, значит, она будет иметь дело с какой-то следующей Россией или даже с той самой мета-Россией, которую я мечтаю создать в метавселенной. И, собственно, обитатели, резиденты этой метавселенной, может быть, получат вполне реальные гуманитарные немецкие бумаги, что и создаст такой мост между мета-реальностью и постпутинской реальности, путь которой, возможно, откроется в 2023 году. Хотя, конечно, в 2023 году не завершится. А другое дело, что Владимир Владимирович Путин, укрепляя свое положение, может приобрести несколько новых титулов. Его, собственно, постоянное тяготение к небытию и недеянию может побудить китайских товарищей дать ему титул «Великий мудрец, равный небу». Помните такой из романа? Путешествие на Запад. Там это обезьяна Сунь-Кун была великим мудрец, равный небу, что позволит переформатировать известную поговорку, что мужчина должен быть чуть покрасивее обезьяны, а мужчина должен быть чуть покрасивее Путина. А, кроме того, мы с вами тоже обсуждали в нашей программе, Сергей Александрович, что Баба Яга, возможно, тоже один из главных героев ближайшей российской истории, это, возможно, санскритская Баба Йога, то есть учитель йоги.
Да, Баба Йога, да,
Баба Йога. Владимир Владимирович Путин может присвоить себе титул Баба Своза, то есть учитель спецоперации Z.
Да, да, это было бы замечательно. А пока вот по сути, это все ритуальная встреча с кольцедарителем, как было написано, кстати говоря, это в Беовульфе было написано, кольцедаритель, замечательно, да. Вот встреча с кольцедарителем, это вообще организация имеет какое-то значение, хоть какое-то?
Организация никакого значения не имеет, тем более вот сейчас мы видим, что российские миротворцы никак не могут защитить Лачинский коридор, 6 километров дороги, соединяющей Армению с Карабахом. И понятно почему, потому что идти против Реджепа Тайипа Эрдогана никак Владимир Путин не может. Турецкий лидер остается для него последним окном в мир. Значение имели только переговоры в Русском музее с Александром Григорьевичем Лукашенко, именно поэтому еще раз они там проводились, поскольку накрыть где-нибудь этих двух ведущих лидеров, как сказал, соагрессоров. Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, есть созависимость, а есть соагрессия. Вот. В другом месте было бы как-то очень соблазнительно, видимо. А в российские ПВО уже доверие к российским ПВО стало качественно меньше за уходящий 2022 год. Но сегодня мы знаем, что упала украинская ракета С-300 на белорусскую территорию. И это снова и Александр Григорьевич Лукашенко уже обещал как-то ответить на это.
Считает, что это украинская ракета.
Да, 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 нет, ну что-то такое сейчас планируется, пока мы с вами находимся в эфире, что 48 тысяч белорусского войска и добавлено к ним 10 200 бойцов, по данным украинской разведки, российских войск, россиян, ну что ж, могут быть использованы для какого-то, да, наступления, может быть, и на украинскую территорию, посмотрим. Кремлевские круги тем временем разгоняют мысль, что на православное, на восточное Рождество, прошу прощения, это более точный термин, 6 января может начаться наступление вооруженных сил Украины на Бердянск и Мариуполь. Посмотрим, все это, в общем, висит на волоске. В общем, начало 2023 года в этом смысле может быть по кровавому не скучно.
Я бы хотел, чтобы полторы минуты мы с вами сказали несколько слов о важном, который может состояться завтра, в день столетия Советского Союза, может состояться решение об уходе российского футбола в Азию.
Ну, для меня это вдвойне важно, потому что это придумал я 2 года назад. Это говорилось в программе «Время Белковского», что если футбол ушел в Азию, я это несколько раз повторял, то там его результаты были бы куда круче. Да, и может быть это, поскольку большая часть территории РФ находится в Азии, может быть так и надо сделать. Возможно, я шутил, возможно, нет. Жанр мета-иронии не позволяет судить о том, сам ты шутишь или нет, ты не должен этого понимать. Поражение от победы ты сам не должен отличать, как сказал Борис Леонидович Пастернак. Но если бы это было сделано 2 года назад, то все могло бы пройти, потому что тогда же российский футбол не был изгоем. А сейчас это рассуждается на полном серьезе, но пойдет ли на это Азиатская конфедерация, футбольная конфедерация, потому что она тоже член ФИФА, а санкции против РФ футбола установлены на уровне ФИФА, международной конфедерации. Поэтому тут не все понятно, но важно, что вот чему быть, того не миновать. Россия идет в Азиатскую федерацию футбола стремительным домкратом, и в этом смысле 2023 год станет тоже таким важным переломным моментом, мигом между прошлым и будущим. Кстати, знаете, Сергей Александрович, есть версия, согласно которой культовая песня...
Да.
Кабинева и Зацепина «Мик между прошлым и будущим» посвящена Мику Джаггеру. Мик – это он.
Мик? Что... Но он прекрасен, да, и сейчас, между прошлым, да, и будущим.
Именно в 1973 году, когда была написана эта композиция, по одной из версий, Мик Джаггер давал тайный концерт в Москве для Леонида Ильича Быкова.
Вот оно что.
Члену Политбюро ЦК КПСС и партийное руководство, поэтому и придумал...
Есть только Мик. За него и держись. Ну, я всегда считал, что это о самолетах Микояна и Гуревича вообще-то.
Ну, вот это конкурирующих версий много, но 2023 год, это, безусловно, тот самый не Мик Джаггер, но Мик между прошлым и будущим. А Роллинг Стоун, кстати, тоже вполне может претендовать в хорошем смысле на почетное звание группы The Dushku, потому что они в блестящей форме. И Кит Ричардс еще не попал в случае своего 70-летия, еще, по-моему, это было да уже давно, сейчас ему гораздо больше. Говорил, что лишь недавно прекратил употреблять тяжелые наркотики, поскольку качество их в современном мире резко снизилось, ему стало неприкольно.
Вот. Ну что же, с наступающим... 2023 годом.
Давайте войдем в 2023 год в белом, в красном в честь кота и кролика и с изрядной долей оптимизма, поскольку, как говорил Голда Мейер, евреи могут позволить себе все, кроме пессимизма, а поскольку русские – это евреи Нового Завета, тоже подлежащие ныне рассеянию в виде релокации, то русские не могут себе позволить сегодня ничего, кроме оптимизма. С Новым годом!
С Новым годом, с наступающим! Ну что ж, всего доброго, Станиславу Белковскому.
Александр Фонтман. До скорого, до встречи в Новом году.
До встречи в Новом году, ровно через неделю мы встречаемся. А сейчас вас ждет «Были правах». Алексей Кузнецов и Калоя Хильгов подводят итоги 2022 года. «Слух и эхо» в 17 часов Ксения Ларина, а потом на канале «Дилетант» в 18 часов мы будем судить одного зубного врача.